Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги Берлинского кинофестиваля и расскажем о русских торгах на аукционе «Сотбис». Вы услышите интервью с кинорежиссером Ильей Хржановским и эссе Бориса Парамонова «Отыскался след Тарасов». Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» Иван Грозный и его жена Анастасия Захарьина Юрьева. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Кинокритики и синефилы обсуждают итоги завершившегося в субботу Берлинского кинофестиваля. Главную премию «Золотого медведя» получила китайская картина «Замужество Туи» режиссера Вань Цуаньяня. О наградах Берлинале я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, перед началом фестиваля все говорили о китайской ленте, затерянной в Пекине, которая невероятно пострадала от цензуры, десятки поправок были внесены в последний момент по требованию властей китайских, однако победила совершенно другая китайская картина «Замужество Туи». Как, на ваш взгляд, оправдан ли этот выбор жюри?
Если говорить о китайских фильмах, их всего было три, то, на мой взгляд, все они были достаточно высокого уровня и примерно равноценны по художественным достоинствам. Но если две картины из трех были посвящены жизни деревни, жизни людей, живущих в отдаленных районах Китая, то картина «Затерянная в Пекине», наоборот, рассказывала о судьбах людей, живущих в большом городе, мегаполисе. Ну, в общем-то, все три фильма связаны, тем не менее, все равно с проблематикой современного Китая, где очень многое меняется, где индустриализация наступает и разрушает патриархальный традиционный уклад жизни. Фильм «Замужество Туи», на мой взгляд, достаточно сильная картина, хотя она и не несет в себе ничего особенно нового в эстетическом плане, потому что продолжает традиции кинематографа Джана Эмоу. Кстати, почти 20, а точнее 19 лет назад на Берлинском фестивале победил фильм «Красный горян» Джана Эмоу, что стало началом большого рывка китайского кино. «Затерянные в Пекине» тоже были встречены с интересом. Это такой образец китайской догмы. Фильм снят в современном стиле, не характерном для традиционного китайского кино. Но вот жюри сделало свой выбор именно скорее в сторону традиции.
Лучшим режиссером жюри назвало израильтянина Иосифа Цедера, сделавшего драму «Бофорт» о Ливанской войне. Критик российской газеты, с которым вы редко соглашаетесь, пишет, что решение политическое и картина посредственная.
Нет, я не согласен. Я считаю, что это достаточно интересная и сильно сделанная картина со многими профессиональными достоинствами и с интересной темой. Хотя, как всегда, в таких случаях можно спорить, потому что действительно на фестивале было очень много очень разных картин в конкурсной программе, и, конечно, всякий выбор субъективен. Вот если бы я лично выбирал, то я все-таки предпочел бы, наверное, наградить за режиссуру или картину Иржа Менцеля. Я обслуживал «Короля Англии», по-моему, очень хорошая картина, где Менцель неожиданно даже демонстрирует свежесть и энергию, редкую для режиссеров его поколения. Либо картина Франсуа Озона «Ангел», которая была показана на закрытии фестиваля, но тоже в конкурсе. Это очень интересный эксперимент в области костюмной мелодрамы. Кроме того, был фильм Жака Ривета «Не трожь топор». И еще целый ряд фильмов, которые по качеству режиссуры, наверное, превосходят те картины, которые оказались в центре внимания жюри. Тем не менее, жюри отдало предпочтение, с одной стороны, более, может быть, традиционным формам, а с другой стороны, более актуальному содержанию.
Российские журналисты очень много пишут о том, что в конкурсе Берлинале не оказалось фильма Константина Лопушанского «Гадкие лебеди», хотя за этот фильм, как сообщается, хлопотал перед директором фестиваля Дитером Косликом сам Михаил Горбачев. Почему это случилось и действительно ли фильм не заслуживал включения в берлинскую конкурсную программу?
Это достаточно сложный вопрос, потому что всякий выбор, как мы уже говорили, субъективен, как и выбор жюри, так и выбор отборочной комиссии. Фильм «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского – это интересная картина, которая поднимает серьезные проблемы, хотя с эстетической точки зрения можно спорить, насколько она сделана современно. Факт тот, что Берлинский фестиваль ее не отобрал. То, что он ее не отобрал в конкурс, ну, это, в общем-то, право фестиваля. Конкурсная программа – это всегда особая эксклюзивная программа, которая выражает лицо главных отборщиков фестиваля, его руководства. Но то, что картина не была вообще показана в Берлине, по-моему, ошибка, поскольку место ей бы там нашлось вполне. Или в «Панораме», или в «Форуме», в огромных программах, которые показывали очень разное кино, причем к этим просмотрам тоже было привлечено внимание, и тем более присутствие Горбачева вполне могло бы сделать появление этого фильма в Берлине заметным. Кстати сказать, в этом году отмечается два юбилея. 30-летний, когда на Берлинском фестивале впервые победил тогда еще советский, то есть российский фильм «Восхождение» Ларисы Шипицкой. И ровно 20 лет назад, когда победила тема Глеба Панфилова, и российское кино вообще вышло в центр всего Берлинале. Вот за эти 20 лет мы видели постепенное угасание интереса к российскому кино со стороны Берлинского фестиваля. И сейчас мы имеем вот именно такую картину, когда ощущение таково, что без российского кино Берлинский фестиваль спокойно обходится, или почти без российского.
Андрей, вы не упомянули фильм «Ирина Палм» Сэма Горбарского. Между тем, очень многие критики пишут, что это вообще лучший фильм фестиваля, единственный конкурсный фильм, вызвавший всеобщее одобрение.
В общем-то, так оно и было. Дело в том, что картина эта была показана после целой череды политических, очень таких ангажированных фильмов, иногда очень затянутых, как, например, фильм Роберта Де Ниро «Добрый пастырь» или «Ложное искушение». И все эти картины были посвящены деятельности спецслужб, войнам, разведкам и прочим вот чисто политическим конфликтам современного мира или 20 века. Эти картины настолько утомили своим однообразием и непрерывно длящейся спецслужбистской, что ли, линии, что появление такого фильма, как «Ирина Палм», где речь идет о простых человеческих взаимоотношениях и ситуациях, и в то же время они показаны очень парадоксально, остроумно и в каком-то смысле провокационно, что все эту картину мгновенно полюбили. Кроме того, замечательная работа Марианы Фейсфул, которая, безусловно, заслужила приз за лучшую женскую роль. Тот факт, что эту картину проигнорировало жюри, ну, это дело остается на его совести. Мне кажется, это несправедливо. В любом случае, этот фильм был действительно каким-то таким очень светлым моментом в течение всего Берлинского фестиваля.
Андрей Плахов о фильмах Берлинале. Кроме участников фестиваля, в эти дни в Берлине было немало других кинематографистов. Ричард Гир и Шерон Стоун, например, участвовали в благотворительном вечере в пользу тибетских беженцев и суданских детей. Был среди гостей Берлина и московский режиссер Илья Хржановский, который отбирал актеров для своей новой картины. После успеха дебютной ленты «4» по сценарию Владимира Сорокина, ставшей лауреатом Роттердамского кинофестиваля, Хржановский уже третий год занят проектом, который пока называется «Дау». Это картина о физике Льве Ландау. Съемки пройдут в этом году в Баку, Харькове, Петербурге, Москве и Копенгагене, а также в Крыму. С режиссером встретился и побеседовал Юрий Векслер.
На мой прямой вопрос, почему Ландау, Илья Хржановский ответил подробно.
Первый, такой конкретный ответ, что выдающаяся личность, интересная, уникальная судьба, уникальное время, уникальное представление о свободе, уникальность. Личность, которая очень слышится в нашем времени. И это один ответ, и что это именно Ландау. И второй ответ, что на самом деле я делаю фильм не о Ландау. Это основано, конечно, на его судьбе и на конкретных фактах и событиях, но, в общем, я делаю фильм о каких-то других, скорее, вещах, которые просто, как мне кажется, там очень остро слышатся. В детстве я, естественно, читал книжки, воспоминания о нем. А потом я прочел книжку его «Вдовы», «Коры», которая мне произвела сильное, надо сказать, впечатление, хотя уже дальше, когда я стал смотреть все подробнее, я понял все хитросплетения, отношений. И это такой вот был фильм режиссер Куросавы «Рассимон», где одна и та же ситуация представлялась в 10 вариантах, в разнице деталей, но она приобретала совершенно другой смысл. Когда я стал читать другие воспоминания, общаться с людьми, я понял, что там все очень-очень по-разному. И точек зрения много, но суть одна. Это человек, который, во-первых, всю жизнь пытался быть счастливым. Жестко пытался быть счастливым. А жизнь ему, надо сказать, это позволяло. Ему дарили иконы его ученики с его изображением вместо святого. Ну, как человек, который не верил в Бога, да, и больше на свете боялся физической боли, что его будут считать сумасшедшим, там, да. Ему, в результате, оказывается, в аварии на православное Рождество. и 6 лет проводит в невероятных физических муках. Да. Лежит ли это на территории судьбы Ландау? Конечно, абсолютно это его судьба. Но при этом это и выходит далеко за рамки. Да. Мне, собственно говоря, то, что за рамками интересно, потому что как было на самом деле, никто не знает. Вот, а проект сложный, потому что я ищу, ну как вот, например, месяц, например, институт, физический институт Капицы. Значит, там работало много народу, сотни и сотни человек. Да. Значит, из них 60% это были выдающиеся люди, еще 20% это были средние люди, 20% это были просто гении. Понимаете? Ну и там в институте в Харькове работало там 2 с лишним тысячи человек, примерно в такой же пропорции. Да. Естественно, просто подобрать таких, ведь нельзя сыграть внутреннее содержание, да, его нужно иметь. Найти, соответственно, таких людей, подобрать их очень тяжело. Так же, как и для сцен, например, где есть массовка, статисты. Сейчас будет в Питере сцена, где 1500 массовки. Я встречаюсь с каждым человеком из массовки. Отбираю их, соответственно, много-много месяцев. Потому что лица там в 28-м году в Питере были одни, а там в 36-м, 37-м уже были абсолютно другие. Хотя как бы эти же, да. А после войны следующие, да. И вот это вот как бы столетие геноцида собственного народа, который у нас происходил в России, да, ну, в том же Харькове из 800 тысяч жителей 200 тысяч было репрессировано, да? Понимаете, пропорции, да, дальше туда пришли немцы 2 раза, там уже добили всех, то есть все время уничтожались лучшие. Первая эмиграция, потом Первая мировая война, гражданская война, революция, репрессии, Вторая мировая война, репрессии, эмиграция. И вот этот вот, как бы процесс такого опустошения, который происходил, и вот этого самоуничтожения, и как бы все равно при этом вот выживание в этом, мне тоже интересно, потому что другая тема. Да?
Итак, фильм не только, а может быть и не столько о Ландау, но он еще и о таких, как Ландау. Их, как выясняется, было совсем немало. Говорит Илья Хржановский.
Компания физиков, которые учились у Нильса Бора, я вот был вчера в Копенгагене. Знаете, вот один дворик, там один небольшой институт, в котором одновременно было 50 величайших людей того времени. И тоже, кстати, интересно в этом смысле религии, что ведь они все чувствовали себя богами. Потому что было время, когда физика, ну, она имела значение больше, чем просто физика. Это люди, которые чувствовали все силы, что они могут изменить мир, понять и изменить его. И они все занимались как бы чистой теоретической наукой и всякими важнейшими проблемами человечества, а дальше все эти странные молодые люди, еще невероятно странные внешне, например, там Гамов был 2-метрового роста, там женским голосом, Теллер хромой, маленький рост, там Ландау, там, это, ну и так далее. Все эти люди разъезжаются по разным странам, ровно эта же компания людей делает там атомную, водородную, все другие бомбы. Как это, так сказать, вот так могло быть, что это все ближайшие приятели. Те люди, которые реально изменили мир, но превратили его в мир атомной бомбы, привели в ту точку, которая может сам себя уничтожить, человек, может уничтожить все человечество. Это была ровно группа этих людей. В какой-то степени они и оказались, ну, высшими существами, скажем так. Потом интересно, например, там ведь ни у кого из этих физиков не было, никаких самоубийств ни у кого не было. Обратите внимание. Ни самоубийств, ни каких-то сверхдепрессий, вот таких вот, да, как вот, например, там, кстати, было всех других профессий. То есть это интеллект в той степени развития, когда он уже выходит на уровень духа, да. А вот эта душевная интеллигентская рефлексия, она была как-то в стороне. Другой тип сознания. Мне тоже очень интересно.
Мне, кстати, поразило совершенно недавно, я узнал, что Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время предложил взорвать мощнейшую водородную бомбу перед берегами Америки для того, чтобы просто волна накрыла большую часть Соединенных Штатов. Это какая идея.
Он занимался, да, волнами. Конечно. Это правда. Но это не только, это много было других, так сказать. Это вот вообще все такое мир загадочный. Я не верю ни в какие ответы на вопросы, естественно, но вот в необходимость в них вдуматься существует. Чтобы, может, как-то понять лучше, не знаю, себя, там, других, где мы живем. Попытаться как-то почувствовать, какой может быть человек, какая может быть жизнь. И с чем она связана и в высшем, и в самом низшем. Своем проявлении. Вообще, как лица менялись на протяжении истории, это очень интересно. Но вот моя задача найти острых, энергетически острых, личностных, с острым индивидуальным личным содержанием. Можно назвать артистов, если человек снимается, то он артист. В эту секунду. А на самом деле он и есть он сам.
В поисках утраченных лиц и личностей режиссер намерен посетить еще Израиль, а пока с целью найти исполнителей ролей для своей картины он уже провел кастинги, кроме России и Германии, в Дании, Франции, Швейцарии, Англии и США, и везде встречался с исключительно русскоязычными кандидатами на участие в проекте. Новый фильм Ильи Хржановского должен выйти на экраны в 2008 году.
«Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В четверг в старейшем лондонском аукционном доме Сотбис с большим успехом прошел первый в Британии аукцион произведений неофициального советского искусства 60-х-80-х годов. О результатах торгов корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Аукцион альтернативного советского и постсоветского искусства в Сотбис превзошел все ожидания его устроителей. Глава русского отдела Сотбис Джоанна Викери назвала аукцион историческим, а его результаты феноменальными. Это первый аукцион такого рода в Англии. Правда, в 1988 году Сотбис устраивал аналогичный аукцион нонконформистского советского искусства в Москве, но значительно меньшего масштаба. Тогда западные коллекционеры и арт-дилеры впервые познакомились с неофициальным советским искусством 60-х-80-х годов. Лондонским торгам предшествовала широкомасштабная пиар-компания. Зная, что подавляющее число покупателей русского искусства прибывает из России, Сотбис вывез в Москву около 20 лотов аукциона, которые в течение трех дней в конце января демонстрировались в бизнес-центре «Галутвинская слобода». Там же были выставлены и привезенные из Лондона картины Энди Уорхола, Дамиана Хёрста и Тома Вессельмана, западных художников, повлиявших, по мнению британских искусствоведов, на своих российских современников. 15 февраля в Сотбис на торги были выставлены 116 лотов – работы так называемого второго русского авангарда, картины Анатолия Зверева, Олега Целкова, Дмитрия Краснопевцева, Михаила Шварцмана, Эрика Булатова, Эдуарда Штейнберга, Оскара Рабина и других. Почти 50% лотов были проданы со значительным превышением их первоначальной оценки. Было установлено 22 мировых аукционных рекорда. В целом Сотбис выручил более 5 миллионов долларов. Вот как выглядит первая пятерка художников, за чьи работы были уплачены максимальные цены. Абстрактное полотно без названия Евгения Чубарова ушло за 565 тысяч долларов. Картина ведущего художника соцарта Эрика Булатова под названием «Революция-перестройка» продана за 388 тысяч долларов – рекордная цена, когда-либо уплаченная на аукционе за его работы. За картину Михаила Шварцмана «Ярое око» заплатили 377 тысяч долларов, также аукционный рекорд. За обнаженную Владимира Вейсберга 365 тысяч, еще один аукционный рекорд. А картина Олега Целкова «Акробат» с портретом акробатов ушла за 247 тысяч долларов, рекордная цена за его работы. Все это очень серьезные деньги, если учесть, что в 60-е и 80-е годы работавшие в Советском Союзе западные дипломаты и бизнесмены покупали картины этих художников за гроши. Практически все лоты аукциона купили коллекционеры и дилеры из России. Однако подавляющее число картин прибыло в Лондон вовсе не с родины их авторов. К примеру, абстрактное полотно Лидии Мастерковой, побывавшее на знаменитой московской бульдозерной выставке 1974 года, было обнаружено в Греции. Обнаженная Владимира Вейсберга прибыла из Мексики. Автопортрет Анатолия Зверева прислал его швейцарский владелец, а композиция с раковиной Дмитрия Краснопевцева ранее находилась в Польше в коллекции графа Потоцкого. Прокомментировать значение и результаты аукциона я попросила главу отдела русского искусства Сотбис Джоанну Викери. В последние годы такие традиционные консервативные музеи, как Эрмитаж, тоже начали устраивать выставки современного искусства. Значит ли это, что что-то сдвинулось? Каков сейчас рынок современного русского искусства?
Действительно, были в последние годы большие выставки в ваших русских больших музеях, посвящены новым художникам. И это, конечно, помогает расширять вот взгляд наших потенциальных покупателей и коллекционеров будущего. Это все, конечно, помогает. И если смотрите также на аукционах, последний год были рекордные цены, заплаченные за художники, как Краснопевцев, допустим, который ушел в одном из наших аукционов за почти миллион долларов. Все это вместе, это просто помогает показать клиентам, что это на самом деле можно интересоваться и даже нужно интересоваться современным искусством из России.
А вот тот факт, что вы возили часть выставки в Москву и как бы рекламировали ее, значит ли это, что вы полагаете, что российская публика уже готова, созрела покупать такого рода живопись?
На самом деле, я думаю, что они будут готовы, когда можно сделать такой выставки без мест, то есть только русские. Я думаю, что поддержка на самом деле не надо никакой, потому что ваше искусство великолепно само по себе. Но мы решили это сделать, потому что все-таки этот интерес только сейчас начинает подниматься. И нам было важно показать ваши художники именно рядом с знаменитыми художниками из Запада, как Уорхол, как Херст. Показать, что они не хуже, и что можно их повесить вместе на одной стене.
А вы не опасаетесь, что вот этот рынок современного русского искусства каким-то образом перевесит или пересилит рынок, ну, классического русского искусства, где у вас самые большие рекорды продажные?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, что есть несколько художников, которые действительно очень важны, и которые, ну, я думаю, что цены на них будут расти в будущем, скажем, 5 лет. И абсолютно возможно, что они будут пересекать даже рекордные цены даже из более традиционных художников.
А есть уже какая-то информация о том, что российские покупатели действительно заинтересованы и будут участвовать в торгах?
Вы знаете, просто в прошлом году это было видно, как новые русские, они стали реагировать более позитивно к этому искусству, они же стали посещать рынки актуального искусства по миру как никогда, они стали покупать уже современное русское искусство как никогда, и это все в процессе, это, конечно, начало, это надо иметь в виду, что это только пока начало, но все-таки есть интерес, который действительно мы, как эксперты, мы наблюдаем.
Глава русского отдела аукционного дома Сотбис Джанна Викери. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Отыскался след Тарасов» и рубрика «Короткие истории о любви». После рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа AH5N1 является высокопатогенным и потенциально опасным для человека. Об этом объявил сегодня представитель Россельхознадзора Николай Власов. Падеж домашней птицы отмечен в 5 районах Подмосковья. В больнице Петербурга остается одна из 6 пострадавших от взрыва в ресторане «Макдоналдс» на Невском проспекте. Взрыв произошел в воскресенье вечером. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляет о новых процессуальных нарушениях. Как издевательство расценил адвокат Юрий Шмидт тот факт, что передача обвиняемым материалов по новому делу была назначена Генпрокуратурой уже на следующий день после окончания предварительного расследования. Польша и Чехия, скорее всего, ответят согласием на предложение США разместить на их территории элементы системы ПРО. Об этом объявили сегодня премьер-министры двух стран. Россия готова в случае необходимости в кратчайший срок принять ответные меры, в частности, возобновить производство и постановку на боевое дежурство ракет средней дальности, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Иерусалиме трехстороннюю встречу с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На встрече обсуждались пути возобновления израильско-палестинского мирного процесса. В Ираке в понедельник жертвами взрывов стали по меньшей мере 29 человек. К северу от Багдада в результате нападения смертника на базу США погибли двое американских военнослужащих, 17 ранены. В Великобритании арестован вероятный отправитель взрывоопасных писем. Власти пока не сообщают подробностей. Известно лишь, что он задержан в Кембридже. В течение 3 недель письма-бомбы рассылались в разные города. Пострадали 6 человек.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. На торжественной церемонии, прошедшей в Тбилиси, президент Грузии Михаил Саакашвили вручил российскому актеру Станиславу Садальскому грузинский паспорт и наградил его орденом чести за особые заслуги перед Грузией. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
После печально памятных событий октября прошлого года, когда вслед за арестом в Тбилиси российских офицеров по обвинению в шпионаже начался процесс высылки грузинских мигрантов из России, а по инициативе, в том числе Станислава Садальского, возникло движение под условным названием «Я грузин», президент Саакашвили назвал Садальского и его единомышленников олицетворением настоящей России. Известный российский актер еще в прошлом году обратился с просьбой к президенту о вступлении в гражданство Грузии. Михаил Саакашвили не только подписал этот указ, но и лично пригласил Станислава Садальского приехать в Грузию. Садальский добирался до Тбилиси через Киев. Его радушно встретили грузинские театралы и журналисты. Приезд российского актера воспринимался как визит доброй воли и вызвал огромный, причем неподдельный, интерес прессы. Уже в аэропорту Станислав Садальский заявил, что хочет внести вклад в укрепление дружбы между Россией и Грузией. Актер подчеркнул, что не интересуется политикой, а лишь выражает свое мнение. Он поддержал Грузию за то, что, по его словам, цитирую, «в Грузии, в отличие от, например, Латвии, нет фашистского отношения к русскому языку, и здесь русский язык уважают». Конец цитаты. Ожидая президента в специальном церемониальном зале государственной канцелярии, где Михаил Саакашвили обычно принимает высоких гостей, Станислав Садальский начал петь «Не для грусти сотворил Грузию Господь». Ему подпевала пресс-секретарь президента, депутат парламента Марика Верулашвили. Затем президент Саакашвили выступил с обстоятельной и довольно эмоциональной речью.
«Огромная честь передать вам новый паспорт, выданный на имя Станислава Садальского, а также от имени грузинского государства я хочу вручить вам орден честь. Это один из высоких грузинских орденов. Он вручается за особые гражданские поступки, за особые заслуги перед нашей Родиной. Я думаю, что у вас заслуги не только перед Грузией, у вас заслуги в первую очередь перед российско-грузинскими отношениями. Спасибо вам огромное».
Станислав Садальский несколько раз побывал в церкви Метехи, откуда виден почти весь старый Тбилиси. На этом фоне актер читал стихи современных российских поэтов, демонстрируя свое актерское мастерство. «Не забывайте, Генацвали, что вы потомки Пиросмани», – пел Садальский. В театре имени Руставели Садальский участвовал в комедийном спектакле «Семейная свадьба» или «Любовная трагедия», который прошел при полном аншлаге. Правда, посольство России поспешило тонко заявить, что, цитирую, «к организации этого спектакля посольство России не имеет никакого отношения». Конец цитаты. В ответ, перед вылетом из Тбилиси в Киев, Станислав Садальский, скажем так, не совсем дипломатично отозвался о после России в Грузии Вячеславе Коваленко, предупредив его, что жизнь долгая.
Георгий Кабаладзе из Тбилиси. Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Отыскался след Тарасов».
Известие о том, что на российском телевидении готовится сериал по Тарасу Бульбе, вызвало смешанные чувства. Заявление предполагаемого автора сценария, сказавшего, что текст не будет микширован, оптимизма не увеличило. Дело не только в неприкрытом антисемитизме классической повести. Политически некорректно, мягко выражаясь, будет звучать гоголевское непомерное восхваление так называемой русской веры, лучше которой на свете нет. Ведь в России живут не только православные, и не все даже этнически русские православные. Не говоря уже о том, что никакой русской веры нет, что сводить религию к этнической принадлежности – тягчайший грех против христианства. Но есть еще один подводный камень – порог, если держаться контекста Запорожской сечи. Герои Гоголя ни разу не именуются украинцами или даже малороссами. Они у него только и всегда русские. Как это будет звучать при нынешней государственной независимости Украины? Сомнительно, что об этом не подумали и не помнили, приступая к проекту. Помнили, конечно, но решили наплевать. И это не просто наплевательство, синонимичное невнимательности и разгильдяйству, а обдуманный политический вызов. Того же плана мероприятия, что поддержка Януковича во время бурных украинских событий. Может быть, и такая мысль была, коли Янукович все-таки нынче премьер-министр, так еще раз его поддержать, мобилизовав литературную классику. Политический и идеологический аспект вопроса совершенно ясен, и обсуждать его дальше нечего. Впору поговорить о самом Гоголе, о повести «Тарас Бульба», о месте его в творчестве Гоголя, о художественных его особенностях, даже о том, подходящий ли это материал именно для телевизионного сериала. Первое, что бросается в глаза при чтении «Тараса Бульбы» — повесть предательски обнажает слабые стороны Гоголя, не только писателя, но и человека. Первый признак художественной неудачи – слишком открытая демонстрация персональных комплексов автора. То, что Чехов называл слезоточением и автобиографией. Гоголь в «Тарасе Бульбе» предстает психопатологической личностью, как будто нарочито подтверждает то, что говорил Розанов о его мертвенности и жизнененавистничестве. Розанов глядел в такую глубину, которая выходит уже за пределы эстетики. Но в «Тарасе» сам Гоголь вышел за пределы эстетики. «Тарас Бульба» — неудача Гоголя, срыв гения, обнажение патологического подполья. В «Вещи» нет художественной сублимации, Гоголь предстает в ней садистом. Вот Тарас узнает об измене Андрея.
Тарас почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына, и выполнил бы он свою клятву, не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю между всех казаков, и сбились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины. Разнес бы по частям он ее пышное прекрасное тело.
О частном случае гоголевского человеконенавистничества, мизогинии, говорить специально даже не следует. Настолько она бросается в глаза. Взять хотя бы пресловутую речь Тараса о товариществе, эту манифестацию подпольных влечений Гоголя, не менее ясную, чем даже его «Ночь на вилле». В новейшей русской литературе есть пародия этой речи в романе Владимира Сорокина «День опричника». Та сцена, где опричники, расслабившись в баньке, устраивают так называемую «гусеницу». Сорокин расставил точки над «и». Процитировать что-либо оттуда не позволяет мне моя природная стыдливость. «Перо дрожит», как говорил тот же Гоголь. Все казаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Таких фраз в «Тарасе» пруд пруди. Или «Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье сечи не смела показаться ни одна женщина». А вот как Гоголь описывает красавицу. «Самое платье, облепавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием». Впечатление, что речь идет о здоровенном молодом запорожце. И когда Гоголь, говоря о женщине, употребляет слово «стан», члены девического стана, то кажется, что он говорит о половецком или, опять же, запорожском стане. Идеал запорожцев — честная казацкая смерть, всем на одной постели, как жених с невестой. А сцена, в которой совсем еще молодой Андрей, до Запорожья, пробирается в комнату пресловутой полячки, а она его переодевает в женские одежды, делает из него этакую, как сейчас говорят, «дрэг-квин». Остряки говорят, что даже самая первая фраза Тараса Бульбы, припомните ее сами, есть свидетельство тех же пристрастий. О боевой практике запорожцев Гоголь пишет так.
«И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг, и все тогда прощалось жизнью. Пожары охватывали деревни, скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колени у выпущенных на свободу. Словом, крупную монетую отплачивали казаки прежние долги».
Это мотивируется именно религиозно, как борьба за лучшую на свете русскую веру.
«Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим хоть одного из города, пусть их все передохнут собаки с голоду.
То, что в осажденном Дубно тоже христиане, Гоголя, как его Тараса, не трогает. Это не христиане, а католические недоверки. Или того чище евреи, жиды, как их повсюду называют Гоголь. Иногда думается, а не есть ли намерение поставить Тараса Бульбу всего лишь мотивированное классикой желание насладиться произнесением с экрана запретного слова? Наверняка и сейчас найдутся люди, которые скажут, что Тарас Бульба — это вроде как исторический роман, а Гоголь — реалист и писал о реальном. Не входя пока в рассуждение о гоголевском реализме, скажем только, что Гоголь не просто описывает, а любуется и наслаждается, всячески оправдывает запорожцев в любой их деятельности и даже в безделье.
Потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько вынул рука из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром.
Запорожцы у Гоголя — то, чем, скорее всего, они и были, некая смесь воровского общака и тренировочного лагеря нынешних джихадистов, борцов с неверными. Разница только та, что запорожцы, в отличие от правоверных мусульман, пьют горелку, чем Гоголь особенно восхищается, как свидетельством удалого размаха русской, а не украинской души. Согласен, это реализм, причем как раз русский. Но тут вспоминается, что гоголевский реализм особого рода. Он не социальную поверхность описывает, как считали в доисторические времена русские критики, а хтонические глубины русской жизни, ее архетипы. Это стало ясно как раз в революцию, когда выяснилось, что Чичиковы, Хлестаковы, Ноздрёвы и Маниловы не характеры и не тип, а именно архетипы России. Тогда и Розанов признал, что Гоголь отнюдь не клевещет на Россию, а глядит в самую глубину. Бердяев сказал: «Русская революция — это смесь маниловщины с ноздрёвщиной». Что касается Павла Ивановича Чичикова, то как раз в постсоветское время наступило самое его раздолье. Беспечность, удалой размах и безответственность, которыми восхищается Гоголь в «Запорожцах», могут быть признаны архетипически русскими чертами, но восхищаться ими после всех опытов как-то и неприлично. Безусловно, Тарас Бульба не исторический роман, это эпос, попытка эпоса, по крайней мере. Конечно, на многих страницах повести видна печать гоголевского гения. От некоторых фраз захватывает дух: «Даром в поле пуля улетела». Конечно, эпический герой существует по ту сторону добра и зла. Этика никак не свойственна эпосу. Термин «этика» происходит от слова «этос». И по-древнегречески это даже не нрав, а статуарная позиция, осанка. Об этом Шпенглер много написал. И осанка у гоголевских запорожцев, конечно, есть. Но ведь недаром сам же Гоголь неоднократно упоминает о давности описываемых событий, не забывает об исторической дистанции, как в одном уже процитированном месте. Но как раз дистанции не должно быть в эпосе. Его время — вечное настоящее, время мифа. Попытавшись написать эпос, Гоголь изменил своему художественному дару, главное свойство которого — комизм. Гоголь вне комизма почти не существует, почти перестает быть художником. Возьмем его шедевр, хотя бы «Невский проспект». Высокий строй речи Гоголь не держит долго, дает комическое снижение трагическим ситуациям. Художник Пискарев сменяется поручиком Пироговым. В «Мертвых душах» гоголевская риторика — изюминка, а не самый пирог. Например, в «Зачине» главы шестой с знаменитой концовкой: «О моя юность, о моя свежесть». Ну и, конечно, самый финал с «Русью-тройкой», в которой, однако, едет Чичиков. Не нужно думать, что Гоголь сам этого не видел, что это Мережковский первым обнаружил. И ведь даже в «Мертвых душах» хотели видеть эпос, об этом писал Константин Аксаков. Но эпос не может быть комическим, тогда он становится пародийным, иерои комической поэмой, как «Торжество земледелия» Заболоцкого. И теперь едва ли не главное о Тарасе Бульбе. В нем тоже присутствует могучее гоголевское комическое начало. Но где? В главе 11, в которой описывается приключение Тараса в еврейском местечке. Вообще, антисемитизм Тараса как бы и нужно по авторскому замыслу брать комически, но сейчас это уже, простите, не смешно. Совсем нетрудно сказать, когда и у кого получился Тарас Бульба. У Бабеля в Канарме. Тараса Бульбу правильно написать может только еврей. Самое интересное, что из Тараса Бульбы Можно сделать кино, но, конечно, не телесериал, где главное — разговоры, речи персонажей, диалоги и монологи, которые действительно жанр не позволяет микшировать. Тарас Бульба в сущности опера, так же, как Саламбо Флобера. А еще лучше сделать из него балет, то есть нечто совсем уж бессловесное, но не сценический балет, конечно, а кинобалет, то есть немой фильм. Не в старинном смысле немой, а по-нынешнему. Яркий цветной фильм с хорошей, вагнеровского что ли, типа музыкой. Эйзенштейн такой фильм мог бы сделать. Да в сущности уже и делал. И Александр Невский, и Иван Грозный такого рода оперы-балеты, в которых самое ненужное слово, высокопарное речение русских князей. В этих фильмах слушать можно только музыку Прокофьева. Сюиту Александра Невского до сих пор гоняют по американским классическим радиостанциям вместе с текстом. Американцам хорошо, они слов не понимают. Сделать-то можно, но Бортко не сделает. А в таком случае надо бы спрятать куда-нибудь подальше Тараса Бульбу. Есть в английском выражение «скелет в шкафу», означающее «постыдную семейную тайну». Тарас Бульба – такая постыдная тайна русской классики. О ней нужно молчать, как большевики молчали о сифилисе Ленина.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Отыскался след Тарасов». Радиожурнал «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Иван Грозный и его первая жена Анастасия Захарьевна Юрьева.
В конце 1546 года наследник московского престола Иван IV, собиравшийся венчаться на царство, неожиданно для своих приближенных объявил, что хочет жениться. Свой выбор он остановил на дочери окольничего Романа Юрьевича Захарьева, Анастасии, из рода известного с середины XIV века. Свадьба состоялась через 2 месяца, 3 февраля 1547 года, уже когда Иван стал царем. Историк Борис Морозов, соавтор книги «Иван Грозный и его жены».
Ему было 17 лет, вообще это неожиданное вообще решение его, которое вот высказал боярам и церковным властям, что, так сказать, подверг их некое, так сказать, даже изумление, проявив такую вот государственную некоторую, так сказать, мужественность, то есть самостоятельность правления. Возможно, могли стоять за этим, так сказать, круги, ну, то есть круги тех же Романовых, это, как известно, один из самых знатных родов, так называемых московских старобоярских родов, просто ему могли ее как бы вот показывать, это же не так просто увидеть девушку в то время. И она ему понравилась, наверное, тут есть, так сказать, вот самые простые человеческие чувства, но, безусловно, это был его личный выбор.
Специалист по истории России Станислав Думин.
Этот брак, в конце концов, привел на российский престол Романовых. Собственно, Романовыми они стали позже. Она была Романовна Юрьева Захарина. Род этот был известен. Они прежде роднились там с младшими ветвями Великокняжеской династии. Она была девушка из боярской семьи. В принципе, видимо, получила традиционное тогдашнее воспитание, то есть скромное, занималась хозяйством в тереме, шила, вязала и так далее. Вот, но как, собственно, он выбрал именно ее, трудно сказать, потому что барышни тогда не показывали, может быть, церкви видели. Во всяком случае, известно, что 14 декабря 546 года Иоанн IV обратился к боярам речью, которым заявил, что собирается жениться на русской девушке и хочет для этого поискать прародительских чинов, как наши прародители, сродник наш великий князь Владимир Всеволодович Мономах, на царство садились. То есть во взрослом, по-настоящему русский человек становится, когда он женится, поэтому было связано, там он собирался венчаться на царство, но и заявил о том, что он собирается жениться. Женился он все-таки после венчания, то есть она уже стала не княгиней, а царицей.
Сохранившиеся источники говорят о том, что Анастасия не стремилась вмешиваться в государственные дела, но своей кротостью и умом часто усмиряла необузданный нрав мужа. Она открыла первую в России золотошвейную мастерскую. Пошитые в ней вещи передавались в дар церкви. Именно в годы, прожитые совместно с Анастасией, Иван IV правил особенно успешно. Свою главную военную победу, взятие Казани в 1552 году, Иван Грозный посвятил царице. Опричнина, борьба с боярами, массовые казни, убийство сына в припадке бешенства – все это было позже. Борис Морозов.
У них были действительно очень добрые взаимоотношения, потому что они женились, так сказать, в молодом возрасте и вот прожили вполне удачную жизнь с точки зрения его вот деятельности как царя. Это был вот период реформ, период наибольших успехов в внешней и внутренней политике.
За 13 лет замужества Анастасия родила царю 6 детей, 3 сыновей и 3 дочерей. Станислав Думин.
Был старший сын Дмитрий, который погиб. Его уронила нянька, когда они сходили с корабля там во время паломничества на север. Потом был царевич Иоанн, известный по картине Репина. И, наконец, Федор Иоаннович, последний царь династии Калиты.
Все 3 дочери Ивана Грозного умерли во младенчестве. Многие историки предполагают, что частые роды истощили здоровье царицы, которая после долгой болезни скончалась 7 августа 1560 года. Но не менее известна версия, согласно которой Анастасия Захарьевна Юрьева была отравлена. Борис Морозов.
Этому, казалось бы, было достаточно веское подтверждение. Это работы кремлевского археолога Татьяны Пановой над останками костными. И там действительно повышенное содержание веществ, там, ртути, мышьяка. Хотя, казалось бы, эти ядовитые вещества входили в состав лекарств того времени, в том числе и косметических средств, и могли как бы постепенно накапливаться. Но вот ее выводы, насколько я знаю, что это было не постепенная, а достаточно большая доза, которая могла привести их к смерти. Хотя вот мне как историку кажется, что вот отравить мог только очень близкий человек. К ней, к царю. Скорее царя надо отравить, а зачем жену?
Анастасию Романовну хоронила вся Москва. Из летописи государства российского Николая Карамзина.
Когда несли тело в Девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути, теснясь на улицах к гробу. Нищие отказывались брать милостыню, чтобы в этот горестный день не ощутить отрады насыщения.
Существуют документы, подтверждающие, что в отравление царицы верил и сам Иван Грозный. В одном из посланий князю Андрею Курбскому, бежавшему в Литву, он писал: «Ай, с женой меня вы про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моей, ино бы кроновой жертвы не было». Смерть Анастасии, несомненно, ожесточила царя. Но можно ли ее считать непосредственной причиной многих бед, обрушившихся на российское государство в последующие годы? Станислав Думин.
Трудно сказать, что именно потеря жены его толкнула на какие-то там репрессии. Но, знаете, ведь психология человеческая, несмотря на то, что ей занимается уже много столетий, все равно темный лес. Психоаналитики любят там вспоминать, кто кому в 5-летнем возрасте наступил на любимую мозоль и как-то повлиял на его дальнейшую жизнь. А тут, ну, что касается семейной жизни, вот все-таки потери близкого человека, конечно, это было потрясение, которое как-то должно было сказаться в дальнейшем. Потому что, видимо, такого человека, такого близкого он впоследствии не нашел.
Борис Морозов.
Для, так сказать, русского царя, самодержца, там, 16 или 17 века, да и конкретно, может быть, для Ивана Грозного, его представление, так сказать, о божеской власти, которую он несет, позволяло ему, вот, как бы, быть выше каких-то его личных обстоятельств, хотя в целом он свои вот эти обстоятельства очень часто даже и выставлял, как бы, на показ. Это мы в данном случае имеем, в общем-то, редкие источники для этого времени, когда вообще мало, так сказать, вот частных писем и каких-то других источников, где он своей такой публицистической переписке прямо ссылается на эти его вот трагедии вот со смертью Анастасии и так далее.
Одна из самых известных исторических параллелей – судьбы Ивана Грозного и советского диктатора Иосифа Сталина. И тот, и другой начали массовые репрессии после смерти своих жен. Могло самоубийство Надежды Аллилуевой в 1932 году стать непосредственным толчком к репрессиям второй половины 30-х годов? Вот как на этот вопрос отвечает историк Рой Медведев.
Я не могу сказать, что самоубийство первой жены Сталина не повлияло на самого Сталина. Во многих мемуарах говорится о том, что Сталин замкнулся, Сталин стал меньше общаться, прежде всего, с семьей Молотова, что Сталин затаил неприязнь к жене Молотова, жемчужине, которая дружила с сыном Сталина, и он переносил свою неприязнь на жену Молотова и на окружение Аллилуевой, на семью Аллилуевых, и на семью, с которой связана была Полина Жемчужина. Но это был 1932 год, это были огромные и важные события в жизни страны, первая пятилетка, голод в стране. То есть было очень много событий, которые не позволяли Сталину слишком углубляться в свое личное горе.
После смерти Анастасии Романовны Иван Грозный женился еще 6 раз, несмотря на то, что церковь разрешала не более 3 браков. Многие из этих союзов закончились внезапными, часто загадочными смертями цариц. Сам Иван Грозный пережил свою первую жену на 24 года.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Олимпиаде. Я даже не говорю о самой Олимпиаде, может закончиться катастрофой.
Взрыв в кафе «Макдональдс» на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта произошел в 20 часов 17 минут вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что нам следовало бы несколько изменить когда-то данное президенту право начать войну в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в 1:00 ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.